качестве часовых они не приносили никакой пользы. Несколько раз в течение дня головные сани, обычно Крози или Фиджимса, сбивались с проложенного санного следа, и тогда всем приходилось останавливаться и ждать от 5 минут до получаса, пока несколько мужчин, связавшись веревкой, чтобы не заблудиться в метели, бродили справа и слева от вереницы повозок в поисках неглубоких санных следов во льду, который быстро заносило снегом. Сбиться с дороги на середине пути значило бы не только потерять время. Это вполне могло стоить всем им жизни. Некоторые упряжные команды, тащившие более тяжелые грузы, преодолевали эти 9 миль относительно ровного льда менее чем за 12 часов и прибывали во второй промежуточный лагерь всего через несколько часов после захода солнца. Отряд Крози добрался туда далеко за полночь и едва вообще не проскочил мимо лагеря. Если бы Магнус Мэнсон, обладавший слухом столь же необычным, как его размеры и тупость, не услышал хлопанья палаток на ветру далеко по левому борту, они бы прошли мимо своего пристанища и склада продовольственных припасов. Яростный ветер, безостановочно дувший весь день, причинил лагерю значительные разрушения. 5 из 8 палаток унесло в темноту. Хотя они прочно крепились ко льду металлическими штырями с винтовой резьбой или просто разорвало в клочья. Еле живые от усталости и голода мужчины сумели поставить 2 палатки из 3, взятых в первом лагере, и 46 человек, которым было бы вполне удобно, но довольно тесно в 8 палатках, битком набились в 5. Для часовых, посменно дежуривших той ночью, 16 мужчин из 46, ветер, снег и мороз стали сущим адом. Крози сам отстоял на посту с 2 до 4 часов утра. Он решил воспользоваться возможностью двигаться, поскольку в своем одноместном спальном мешке все равно не мог заснуть от холода. Даром, что люди вокруг него в тесной палатке лежали чуть не штабелями. Последний день похода был самым тяжелым. Незадолго до подъема, состоявшегося в 5 утра, ветер стих. Но радость от перспективы увидеть, наконец, чистое голубое небо сводила на нет резкое понижение температуры воздуха по меньшей мере на 30 градусов. Лейтенант Литтл произвел замеры, и в 6 утра термометр показывал 64 градуса ниже нуля. «Всего-навсего 8 миль», — продолжал говорить себе Крози, шагая в упряжи. Он знал, что все остальные думают то же самое. «Сегодня всего 8 миль, на целую милю меньше, чем вчерашний ужасный переход». Когда еще несколько мужчин упали, вконец обессиленные болезнью или усталостью, Крози приказал охранникам положить винтовки, мушкеты и дробовики на повозки и встать в упряжь, как только покажется солнце. Все, кто могли идти, могли тащить сани. Относительную безопасность им обеспечивала ясная погода. Кинг Уильям показался вдали расплывчатой коричневой полосой. Едва рассвело, стена высоких айсбергов и нагромождение берегового льда вдоль нее вырисовывались четче, блистая вдали в бледных холодных лучах солнца, словно вал избитого стекла, и видом своим повергая в уныние. Но дневной свет служил залогом того, что они не собьются со старого санного пути и что чудовищное существо не подкрадется к ним незаметно. Однако существо продолжало преследовать отряд. Они видели его. Маленькое пятнышко к юго-западу от них, передвигавшееся гораздо быстрее, чем могли двигаться запряженные в сани люди. Несколько раз в течение дня Крози или Литтл бросал упряжь, доставал подзорную трубу и смотрел на зверя. Он находился по меньшей мере в 2 милях от них и передвигался на 4 лапах. На таком расстоянии он вполне мог сойти за белого медведя, великое множество которых они успели убить за последние 3 года. То есть пока он не поднялся на задние лапы, возвышаясь над окружающими ледяными валунами и гроулерами, и не начал принюхиваться, пристально глядя в их сторону. «Он знает, где мы», — думал Крозе, глядя в свою медную подзорную трубу, потертую и исцарапанную за многие годы службы на обоих полюсах. «Он знает, куда мы направляемся, и хочет добраться туда первым». Они шли весь день, остановившись только после раннего заката, чтобы поесть замерзшего содержимого консервных банок. Соленая свинина и галеты у них кончились. Ледяные стены, отделявшие остров Кинг-Уильям от пакового льда, загорелись в лучах солнца, засверкали подобием города, озаренного 10 000 газовых фонарей, за несколько минут до того, как тьма стремительно расползлась по небу, точно пролитой чернила. До острова оставалось еще 4 мили. 8 человек теперь лежали на санях, 3 без сознания. Они перевалили через большой ледяной барьер, отделявший паковый лед от суши, где-то после часа ночи. Ветер оставался слабым, но температура воздуха продолжала падать. Когда они ненадолго остановились, чтобы перевязать по стромке для подъема с саней на 30-футовую ледяную стену, проход через которую, проложенный за последние недели, в результате движения льда завалило тысячами новых ледяных валунов, сорвавшихся с громадных айсбергов по обеим сторонам от него, лейтенант Литл снова измерил температуру воздуха. -82. Крозье уже много часов тащил сани и отдавал приказы, как во сне, оглушенный смертельной усталостью. На закате, когда он в последний раз посмотрел в подзорную трубу на юг, на исчезающее вдали существо, уже находившееся впереди них, уже поднимавшееся на стену айсбергов легкими прыжками, он неосмотрительно снял рукавицы и перчатки, чтобы сделать в своем журнале записи о местонахождении отряда. Он забыл надеть перчатки, прежде чем снова взять подзорную трубу, и кончики пальцев одной руки и ладонь другой у него мгновенно примерзли к металлу. Быстро отдернув руки прочь, он содрал кожу с мясом с 4 пальцев правой руки, включая большой и лоскут кожи с левой ладони. Здесь, в Арктике, такие раны не заживали, особенно после появления первых симптомов цинги. Крози отвернулся от остальных мужчин, и его вырвало от боли. Жгучая боль в поврежденных пальцах и ладони только возрастала в течение долгих ночных часов, пока он тащил, тянул, толкал и волочил сани. Когда около половины 2 ночи они взбирались на последний ледяной барьер под бескрайним ясным, но убийственно холодным небом, усеянным дрожащими мерцающими звездами, Крозье тупо подумал о том, чтобы бросить здесь сани и совершить рывок по обледенелому каменистому, занесенному снегом берегу к лагерю террор. Другие могут вернуться вместе с ними завтра утром и помочь протащить немыслимо тяжелые повозки последнюю милю до места назначения. Но у Фрэнсиса Крозье еще оставалось достаточно здравого смысла и чувства ответственности, чтобы сразу отвергнуть эту мысль. Конечно, он мог поступить так. Бросить сани, чего еще не делал ни один отряд, и добрести до безопасного пристанища налегке, тем самым спасая жизни людям, но тогда он навсегда потеряет авторитет в глазах своих 104 оставшихся в живых матросов и офицеров. От невыносимой боли в ободранных руках капитана часто рвало, пока они тащили и толкали сани вверх по склону ледяного хребта. Краешком сознания он отметил, что рвота у него жидкая и красная в свете фонарей, но Крозье продолжал отдавать команды и оказывать посильную помощь, пока, наконец, 38 мужчин, еще способных напрягать силы, не спустились вместе с санями на лед и гальку берега. Не будь Крозье уверен, что на таком морозе у него сорвет кожу с губ, он бы, наверное, упал в темноте на колени и поцеловал благословенную землю, когда услышал долгожданный скрип крупного песка и камня под полозьями саней, вышедших на последнюю милю пути. В лагере террор горели факелы. Крози шел первым в упряжи головных саней, когда они вступили в лагерь. Все старались держаться прямо, или, по крайней мере, шататься, держась прямо. пока тащили тяжеленные сани с лежащими на них в беспамятстве мужчинами последние 100 ярдов по территории лагеря. Тепло укутанные мужчины поджидали их, собравшись перед палатками. Поначалу Крози был тронут таким проявлением заботы, уверенный, что 2 дюжины человек, которых он увидел в свете факелов, уже собирались послать спасательный отряд на поиски своего капитана и товарищей. Изнемогая от жгучей боли в руках, из последних сил налегая на упряжь в стремлении поскорее преодолеть последние 60 футов, остававшиеся до освещенного факелами пространства, Крози заготовил шутку по случаю благополучного прибытия своего отряда, намереваясь объявить, что нынче снова настало Рождество, а потому всем разрешается спать всю следующую неделю. Но потом капитан Фиджимс и несколько офицеров выступили вперед, чтобы поприветствовать их. Тогда Крози увидел их глаза. Глаза Фиджимса и Левиконта, и Дева, и Кауча, и Ходжсона, и Гуцера, и всех прочих. И он сразу понял. Благодаря ли своему 6-му чувству, полученному в наследство от бабушки Мойры, или своему безошибочному капитанскому чутью, или просто благодаря незамутненному мыслью обостренному восприятию, какой присущи до крайности изнуренному человеку, он понял. Что-то случилось, и отныне все пойдет не так, как он планировал или надеялся.